тебя увидел я праведным вроде всем, поэтому и хамом место. Это в награду. А Бог, я повторяю, братья, Бог в должниках ни при всем никогда не оставался. Если даже и сложные у нас вещи, если я или ты хороший, будет милость нашим детям обязательно. Это не только с Ноем. Это почерк у Бога. Вот он таков. Пожалуйста, я прочитаю еще одно место Священного Писания, хотя мог бы сказать и наизусть, но опасаюсь, что я его могу, ну, недословно привести. 19 глава Бытие, 29 стих. Читаю. 19-29. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, помнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Обратите внимание, истребляет город Содом, но вспоминает не за Лота, сказано, и вспомнил за Авраама и выбил Лота. Вот так. Почему такая льгота Лоту? Почему ангелы так вот настоятельно торопились, и когда он медлил, так вот возились с ним? Скорей, скорей, торопить его, скорей, 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 скорей. Почему? Потому что дядя хороший. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. Вот так. Если дядя хороший, тем племянникам и племянницам тоже хорошо. Вот это особенность Божьего характера, братья и сестры. Но я должен привести, наверное, уже и некоторые моменты, которые не конкретно сказаны, но все равно надо понимать только так. К примеру, Самуил угодил Господу, ну, конечно, угодил. А сыновья у него неудачники, казалось бы, по крайней мере, не полностью копируют отца, но не лучше отца. Ну, разве мы ответим на все почему? Но вот когда смотришь родословное, удивляешься. У Самуила был внук Еман. Это сын старшего сына. Еман. Еман был прозорливость Божий при Давиде. А при Давиде и при Соломоне у Емана было 14 сыновей и 3 дочери, и сказано, все они были при храме Господнем. Певцами. Значит, певцами были 17 правнуков Самуила. Разве это не награда, братья? Казалось бы, уже рассчитываться не с кем. Его уже и могилы не знают, Самуила-то. А Господь во внуках являет милость свою. И в правнуках. 17, повторяю, правнуков. Это дети Емана, внука Самуила. И все они в главном хоре. А Еман не только пророк Господень, но и один из 3 главных регентов при этом храме Соломона. Вот так Бог рассчитывает. Вот так. Вот так нашим внукам будет хорошо, когда мы будем угодим Господу и будем хорошим. Но кто-то скажет, другие тоже хорошо себя устраивают и обстраивают. Да, и бывает и так. Вот я вам прочитаю про одного мужа. Книга Судей. Двенадцатая глава. 13-14. После него был судья Израиля Авдон. У этого Авдона было 40 сыновей и 30 внуков. ездивших на 70 молодых ослах. И он судил Израиля 8 лет. Вот и все. У Авдона было 40 сыновей и 30 внуков. И все они ездили на 70 молодых ослах. Вот и все. И ничего больше. А где они служили, где работали, как Богу угождали. Ведь ничего об этом не сказано. Но зато сказано, что они имели 70 молодых ослов. Ну, ослы — это транспорт или движение. Но если сказано, значит имели преимущество какое-то. Ну, вот представьте себе, это, конечно, диво было бы, если бы так вот 30 сыновей, 40 сыновей и 30 внуков, и все на мерседесах. Или на мотоциклах. Да. Да. И вот представьте себе, 70 на молодых ослах, и вот они все поехали куда-то. Вот пыли много, да? Облако. Авдона дети едут. Братья, я хочу сказать, у Ямана было 14 сыновей и 3 дочери. И они были при храме Господнем, песцами. Совершенно второстепенный вопрос, были ли у них молодые или старые ослы, или пешком ходили. Это второстепенный вопрос. Может, думаю, что были. Думаю, что, может быть, и на верблюдах ездили, может быть, на колесницах какая-то. Но об этом даже не сказано. Это абсолютно второстепенный вопрос. Второстепенный вопрос. Но они по чередам своим служили Богу и без опоздания приходили на богослужение. Прибывали на богослужение. Вот и все. А каким образом? Это второстепенный вопрос. А за детей и внуков Авдона так сказано, наверное, потому что больше и говорить нечего. Но надо же что-то сказать, хоть чуть-чуть. Братья, мы оставляем наследство оставляем своим детям. Я ничуть не против даже молодых ослов. Совершенно не против. Но если кроме этого больше ничего, то мы ничего не оставляем. Вот я это хотел сказать. Повторяю. Я не против молодых ослов. Иначе бы нечего было бы отвязывать для Иисуса Христа осленка, да? Значит, кто-то имеет, и это тоже полезно. Да. Но когда только лишь это и больше ничего, то мы объединяем все поколение свое. Бог обязательно рассчитает с нами полотой благословения, обязательно, но при одном условии. Если мы, Бог будет у нас в долгу, то есть если мы все сделаем, что должно было сделать. Ну а вы помните, как сказано, за то, что он возлюбил меня, избавлю его и сохраню его, да? За что? За то, что он возлюбил меня. Значит, ты мне, я тебе. За то, что он возлюбил меня, избавлю его и сохраню его. А если не возлюбил? Ну, тогда живи как хочешь. Тогда и катайся на 70 молодых ослах. Вот. Вдоль и поперек. Ну, я хочу сказать, братья, мы никогда в ущербе не останемся. Ну, если мы твердо стоим на путях истины, хоть и устаем, хоть нам некогда и заниматься больше и нечем. Ну, а кто-то скажет, а где же успевать? Что же делать? Ведь, пока под камень вода не течет, там, ну и так далее, и так далее. Много присказок, есть в народе. Обязательно нужно. Это верно, трудиться нужно. Но если избрано служение в храме Господнем, то Бог восполняет все остальное. Восполняет все остальное за меня и за тебя. Об этом, не то, что много написано. Наверное, и сами мы должны, из своей жизни, прочувствовать это и свидетельствовать об этом. Я вот так вот как-то, думаю. Ведь Я хочу сказать, братья, однажды я зашел в дом к брату, служителю, а ему лет 30. Он уже служитель такой, хороший, я доволен. И церковь им довольна. Его дома не было. Жена говорит, придет попозже. Пройдите в его комнатку. Я говорю, у него даже комнатка есть? Да-да, вот здесь. А я говорю, а почему называешь его комнаткой? Да, говорит, здесь он от детей так вот закрывается, когда ему надо помолиться, почитать. Ну, маленькая такая комнатка. Смотрю, письменный столик, маленькая библиотечка, картотека какая-то. Ну и на письменном столе лежит записная книга какая-то. Я раскрываю. Оказался его дневник. Но в дневнике-то неприлично смотреть. Но я думаю, нет, я потом уж извинюсь перед ним, а посмотрю. Но, и скажу вам, братья, я был в восторге, потому что ничего подобного я не видал. Что он делал? Весь этот дневник был посвящен просьбе, которая у него есть. Он записывал. Ну, например, «Господи, мне очень сложно без телефона. А говорят, что там десятки лет стоят в очереди. И никаких у меня перспектив нет. Прошу тебя, пошли мне телефон». И дата, когда он попросил. Когда он эту запись сделал. А есть графа, где он должен писать, когда получил просимое. И вы знаете, графа заполнена через 4 дня. Я был крайне удивлен. Думаю, нет, придет, спрошу. А у него действительно телефон есть. Я знал, что у него есть телефон. Дальше. Господи. Мне уже жена несколько раз говорит, что ей тяжело бить холодильник. А, кстати, на высоком этаже. А у нас и денег нет, и ничего нет. И нигде я в долг занимать не буду. Надеюсь, что ты усмотришь нужду и пошлешь. Смотрю, через 2 дня получено. И так дальше. Вы знаете, более 100 вопросов, которые у него записаны, и только лишь, 5-7 еще ответов нет. Графа не заполнена. Боже мой. Например, графа не заполнена. Господи, не знаю почему. Первый раз в жизни совершал молитву с помазанием о выздоровлении и никакого выздоровления. Что бы это значило? И графа не заполнена. А прошло больше года, когда он записал. Я не знаю, когда он запишет, что получил ответ, я не знаю. Но я доволен, что у него и этот предмет тоже на повестке дня. Я доволен. Но я не буду, братья, там больше ста, все не перечислить. Я говорю саму суть. Мы встретились, когда я уже ночью глубокой, где-то во втором часу ночи. Я ему говорю, что вот я, слушай, извини меня, я посмотрел твой дневник, запись. Уж прости меня. Нет, я не возражаю, только не удивляйтесь. Может быть, для вас это что-то новое будет, непонятное. Нет, я говорю, почему же? У меня к тебе вопросы есть, пожалуйста. Как-то через 4 дня у тебя решен вопрос с телефоном. Говорит, я сам не знаю, да как получилось. Мой, говорит, сосед звонится ко мне и говорит, ты не хочешь телефон провести? Хочу. А по мне, говорит, по службе будут проводить, и заодно тебе могут. А их соседи, они соседи. А что это ты ко мне так расположенно решил, чтобы я? Ты знаешь что, ты будешь знать, что у меня телефон, а все время будешь ко мне приходить. Так что на двоих. Ну и ладно. Да, Ну, для него это ничего не стоило. Ну, как начальство там, по какой-то службе, я не знаю. Да. Ну, ну и так далее. В общем, за все, ни на один вопрос у него не было как-то, ну, проблем ответить мне. А холодильник, он рассказал так. Я говорю, а холодильник так быстро. А он говорит, что... Мне говорит, я, говорит, работал там в универмаге, когда еще на производстве. Я отремонтировал одному там, там телевизор или радио там. Ну, в общем, что-то отремонтировал, я не знаю чего. Кабинет у начальника. А он еврей. Звонит мне и говорит, я уезжаю, приди, может быть, что-то выберешь себе. А он в Израиле уже. Ну, я приехал, посмотрел, говорит, ну, если только холодильник, не знаю, дорого ли возьмешь. Да возьми так, он старье, не нужное мне, бери, что. Вот, вот и все. Через два дня показать. Ну, братья, я не буду все рассказывать, это все, знаете, я хочу саму суть, братья. Кто серьезно относится к своим просьбам молитвы, к молитве серьезно относится, Бог в тебе никого не оставляет. Мы очень часто несерьезно в чем нуждаемся, помолимся. И все. А когда получим ответ и забываем, что мы молились. А вот так вот когда-то проверить список, каковы же нужды мои вчера и третьего дня, что возобновить, а что отметить уже получено, а что перестало быть предметом прошения и так далее, и дальше, идти, чтобы жизнь была, и Бог будет, братья, на нашей стороне. Повторяю, он старицей, он рассчитается с нами со всеми. Я хотел бы, братья, наверное, уже ближе к концу, хотел бы помолиться за наши семьи. И чтобы... Я очень часто молюсь так, Господи, мое, ты восполни своим присутствием. Это вполне будет компенсировано Богом. Вполне будет компенсировано. Ведь, братья, я вот иногда думаю, ну что же за секрет? Почему вот у тех, которые редко бывают в доме, а у них совсем не хуже воспитаны дети, в чем секрет? Скажу вам, братья, один из таких секретов, как я вот, хотя и секретов никаких нет, есть закономер. Вы помните, во втором послании апостола Павла к Тимофею в первой главе рассказывается за Анисифора. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покорил меня, исцелился и исцелился. Но быв в Риме, тщательно искал меня и нашел, а сколько он послужил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Значит, Анисифор и в Ефесе служил, и в Рим сюда пришел, тщательно искал, значит, не знал адреса, с великим тщанием искал меня и нашел. Была у него семья? Да, была. Потому что апостол Павел молится за его семью. Да даст Господь милость дому Анисифора. И кто-то скажет, ну вот Анисифор только лишь и ходит, то в Ефес кому-то служить, то теперь в Рим пошел. А это года. И служит там. Говорят, что 2 года был Павел там. Откуда такой секрет? Почему благословение Анисифор несет в семье? Понимают так, что молитва апостола Павла безусловно доходила до престола Божьего. И Бог благословлял семью Анисифора, дом Анисифора. Апостол Павел сам молился за дом Анисифора. Ну и, братья, я бы так вот хотел просить милости у всех нас. Знаю, братья, что мы живем в последнее время, и время будет у нас, обстановка будет сгущаться, так почему-то я представляю себе, может сгущаться. Я ни в коем случае никакого не имею откровения, что вот через месяц будет то-то и то-то. Я этого такого откровения не имею. Но это не откровение, а точно знаю, что вскоре придет Господь. Это точно я знаю. И не потому, что ясность какая-то особая, прозорливость, а потому что все это сбывается уже близко при дверях. Много признаков можно было бы сейчас пришествия Иисуса Христа приводить. Но скажу вам, если 10 лет тому назад нас снимали с рейса самолета, если в портфеле обнаружат Библию, а меня не раз снимали с самолета, одна Библия всего в портфеле и снимали, то теперь еду я на машине, там прицеп с Евангелиями, Библиями, а я решил подъехать к соседнему городу, зная маршрут этой машины. Ну и майор спрашивает, что везешь? Евангелие, Библии покажи. Убедился и говорит, можете продолжать путь. Я вышел из машины, мне интересно стало. Я говорю, что вы ищете, что вы задерживаете? Я задерживаю все, что нельзя провозить. А чего нельзя провозить? Нельзя провозить все, кроме того, чего вы выведете. Боже мой, совсем недавно было наоборот. Было провозить можно было все, кроме того, чего мы везем. А теперь совершенно все наоборот. А почему? Да потому, не потому, что Конституция изменилась, не изменилась. Не потому, что добрый царь-батюшка на престол встал, ничего подобного. И те же. С некоторым передвижением туда-сюда. Но потому что будет проповедано Евангелие Царствия Божия по всей земле. И тогда придет конец. Вы следите со всем народом. И тогда придет конец. Это, братья, это очень, очень трогательно, это очень интересно. Не надо думать, что это какое-то, случайное время, там вот какой-то удивительный правитель стал. Нет, это Бог открыл окна небесные. Можно было бы много примеров приводить, очень много примеров. Но в то же время скажу, братья, вы все это пример знаете, когда Бог пошлет и рыболовов, и охотников со всех мест соберет Израиля. Так вот, рыболовы уже давно прошли. Прошло время, когда заманивали евреев, приходите, здесь хорошо, хорошо. И охотники уже заканчивают. Уже выявляют евреев, кто какой фамилии переменил. И, короче говоря, создают им условия очень сложные. Молдавии последние евреи, может быть, уезжают. И с поспешностью делают это, с поспешностью. Я не буду подробности рассказывать, но это факт. Кстати, хочу сказать еще, 10-12 дней тому назад, во Франции собирались руководители европейских государств, от России был первый заместитель Чубайса, и руководители европейских государств, и обсуждали единую денежную единицу для Европы. Единое европейское руководство в перспективе, как это возможно? Братья, это удивительный вопрос, да? Но что удивительно, ни телевидение, ни пресса серьезно не поднимало этого вопроса, что там было потаенных комнат. Только лишь известно было, что эти вопросы они обсуждают. К чему пришли? Полный молчок. Не опубликовывается никакого коммунике. Совершенно ничего. Но сама постановка вопроса-то какая, братья? Как раз к приходу Антихриста. Как раз. Я не хочу сказать, что уже завтра будут все эти вопросы в комплексе решены. Но там, если повестка дня такова, уже это очень стрессово. И не случайно сейчас вот трепет всех этих денежных знаков, там вот и пенсии не выплачиваются, там и зарплаты уже полгода не выплачиваются, шахтеры мутятся там, что же делать, что же делать. Расшатывается все, подготавливается, объявят, я к примеру говорю, братья, я как пример говорю, если вдруг объявят, единой валюта доллар будет теперь на зарплату. Большинство же, подавляющее большинство же обрадуется, скажет, наконец-то прошли всякие зайчики, всякие купоны, всякие рубли, там или еще что-то такое. И сейчас, например, у нас вообще дома, например, если продаются машины, ни за какие деньги, кроме доллара, там, даже и разговоров, и разговаривать больше никакие деньги, больше не хотят даже, ну, вот в таком плане. Почему? Смута во всех валютных операциях. Это делается для того, чтобы более радостно принять того, кто упорядочит все эти вопросы. И ликование будет очень большое, когда вы сядете там пишет. Да, но церковь, когда Израиль весь соберется, когда Антихрист уже подбирает себе кресло, церковь-то уже собирается встретиться с Иисусом Христом, а если это так, братья, наша большая вина, что мы мало избираем тему о пришествии Иисуса Христа, чтобы снять ее, народ готовить, чтобы самим зажигаться данным вопросом, потому что трагедии больше нету, братья, нет больше трагедии, если не быть подготовленными к этому славному празднику. Ну и я хочу еще раз, братья, еще помнить один момент. Я читал, в нашей прессе высмеивали голландскую авиакомпанию. Высмеивали. Правда, не знали просто, над чем они смеются. Вы знаете, каждая авиакомпания старается сделать себе рекламу. Летайте на нашей авиакомпании, самая безопасная. Так вот, суть. Голландская авиакомпания пропагандирует, летайте на наших самолетах, потому что вот уже сколько десятков лет, и ни одного катастрофы нет, в общем, самое надежное. И даже если будет пришествие Иисуса Христа, самолет ни в коем случае не пойдет в аварию штопором, хотя и летчик, верующий возьмет. Потому что авиакомпания предусмотрена этот вопрос. Верующим летчикам обязательно, чтобы сидел неверующий. И высмеивали как раз это. Вот, мол, авиакомпания до такой тупости дошла, что даже с верующим сажает неверующего. Братья, милые, если эта авиакомпания даже это предусматривает для надежности полетов авиарейсов своих, чтобы случая исчезновения верующих, что все-таки штурвал был в надежных руках. А что же мы, как дети Божьи, думаем о скором пришествии Иисуса? Я вот о чем говорю, брат. Вот о чем. И мы, как толпы, которые испытываем на себе величайшую ответственность, за весь народ Божий, который нам верит, мы не имеем права и эти вопросы так вот пропускать мимо. И хотелось бы помолиться, братья, и за наших братьев, слушателей, которые нет здесь, которые уехали, покинули, кто в Германию, кто в Америку, чтобы Господь им оказал милость, чтобы они там сохранили верность. Не в порядке там осуждения, Господи, дай им покаяние, даже и не в этом дело, а чтобы сохранились они, потому что так представляю себе, здесь им сохраниться было бы как-то легче, как-то тверже, нам вместе держались, думаю. Но мне вот звонили по телефону 2 недели назад, вот, официально уже объявили, что в следующем году, в 96-м уже будут ставить печати на руку или ничего. В Западной Европе, в том числе и в Германии, конечно. То есть, братья, ну, со всех концов надвигается. Конечно, никуда и мы не уйдем. Это однозначно. Не то, что, ах, бедные, там, Франция, Германия, там, Лица, ничего подобного. Пошлю на всю Вселенную, да? И потрясу всю Вселенную, да? Испытаю всех живущих на Земле. Это однозначно. И никто не убежит от лица Господня. Никуда, никуда. Дал бы Господь нам, рабам Господним, твердость и мужество держаться. И дал бы Господь, чтобы в трудный час, ну, нам не смутиться. Помните, как сказано, мы прочитали? И он уже не выйдет вон. Кто-то придет, кто-то уйдет. Откуда же мне выйти, если так, такая тяжесть на моих плечах? Я уже даже и не имею права выйти, потому что кому же я передам то, что я добровольно взял на свои плечи? Бог поставил меня, и я уже никогда не выйду вон. Да я и не хочу из храма Господня никуда выходить. Господи, благодарю Тебя, что Ты мне поставил такие условия, что никогда не выйду вон, потому что я с Тобой. И умирать я с Тобой и жить за весь веков. Аминь. Помолимся, Господи, выйти, потому что кому же я передам то, что я добровольно взял на свои плечи? Бог поставил меня, и я уже никогда не выйду вон. Да я и не хочу из храма Господня никуда выходить. Господи, благодарю Тебя, что Ты мне поставил такие условия, что никогда не выйду вон, потому что я с Тобой. И умирать я с Тобой, и жить на весь веков. Аминь. Помолимся, Господи. Зашел на дверь кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленями своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он упоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до Израиля, до самого Израиля. Братья, в данном тексте Священного Писания рассказывается о муже Божьем, которому очень хочется подражать. И в Новом Завете сказано, кстати, об этом же событии: Илья был подобный нам человек. Он помолился и пошел в дождь. То есть он был подобный нам человек. Положение каково было Ильи? Ну, самое прочное, самое надежное. При любом голоде, несчастье, сколько бы оно ни продолжалось, Илья переживет. У него есть сосуд, где всегда есть масло и мука. И он голод переживет. Скорее, у Ахава закончится в его кладовых царских все, весь провиант, потому что там не пополняется. Из года в год нового урожая нет, и пополняться нечем. А у Ильи есть, Бог пополняет. Всегда на донышке, но всегда есть. Так что Илья имеет преимущество. Ему ли заботиться? Но вот настал критический момент. Во время обеденного перерыва Ахав пошел есть и пить, а Илья пошел на весь кормила. Пришел обеденный перерыв, есть и пить, пошел ткать. У него есть что. А Илья не по пути с Ахавом. Он идет в противоположную сторону. он идет на весь кормила. Но так как была жара, там не было никакого...
Взаимно враждебной, нет, я так не говорю. Но у Ахава по отношению Ильи безусловно враждебная. Но у Ильи по отношению Ахава было отношение такое сдержанное. Он боялся с ним контакт, на контактную встречу пойти. И знал, что Ахав ищет его убить. По всем странам ходил, искал, гонцов посылал. Словом, помните, когда встретились однажды, Ахав говорит: «Нашел ты меня, враг мой, да? Нашел ты меня, враг мой». Но враг не враг, пусть он даже считает Илью за врага. А обратите внимание, как только лишь получил такую он информацию, что будет большой дождь, сразу же запрягай лошадей. Скажи, чтобы запрягали лошадей, и пусть царь уезжает отсюда, дождь пойдет. Почему? Я предполагаю, что все-таки были в горах. А при большом дожде, может быть, и распутится, может быть, и непроездные места. Скорее уезжай, дождь пойдет большой. Застрянешь, неудобство. Словом, он не хотел, чтобы Ахав промок. Он не хотел, чтобы у Ахава были трудности, что ли, какие. Некоторые неудобства. Скорее уезжай. Одно дело, что он враг, он плохой человек, а другое дело, не пожелаем и даже своим неприятелям ничего плохого. Он запрёг коней своих и поехал в Израиль. Так вот, когда смотришь по карте, так приблизительно километров, наверное, 20-25, так ехать надо. Но вот что удивительно. На нем рука Господня, и он опоясал чресла свои и бежал впереди колесницы до самого Израиля. Но, во-первых, он был уже в преклонном возрасте. Вскоре, он бежит впереди колесницы. Не знаю, сколько это километров в час, но колесница царская, это кони сытые, ни одна лошадка. Бегут, и старец бежит впереди. Мог бы он где-то на подножку сесть, не желает. С Ахавом и на одной колеснице не желает ехать. То, что он не желает ему зла, это да. Поезжай скорее, чтоб ты не замок. А вот ехать в одной колеснице тоже не хочет. С Ахавом. Как это будет смотреться? В одной колеснице Ахав и Илья. Нет. Как Ильи нету места в колеснице Ахава, так и Ахаву нет места в колеснице, которой возносился Илья. Это однозначно. Разная колесница. Но я хочу обратить внимание, так рука Господня была на Илье. И тогда, когда рука Господня, братья, на мужах Божьих, они готовы на подвиги, они бегут, тогда, казалось бы, в пору уже и степенность, и осанка, и с тростью ходить, бежит перед колесницей. Может быть, это было последний раз в жизни у него. Думаю, что да. Чтобы бежать. И хорошее расстояние, как стаерское. То есть длинная дистанция. Но суть-то как раз в том, что Бог дал победу. Илья ни в чем не упрекнул Ахава. Он радуется тому, что Бог послал милость свою. А он ведь был подобный нам человек. Подобный нам человек. Что я хочу сказать этим местом Священного Писания, братья? Мы ответственны за весь народ. Когда они жаждут, мы для этого и переживаем, и собираемся, и совершаем молитвы. Не проникнуть на север Красноярского или края, или Хабаровского края, или еще что. Разве, казалось бы, нас это касается? Да, нас. И наши колени гнутся, и голова в смирении сгибается, и мы переживаем. Мы можем жаловаться, Господи, и народу не хватает, и денег не хватает, и не знаем, откуда брать молитвенные дома, и не знаем, откуда еще пригласить служителей, и, может быть, из местных кого-то. Короче говоря, недостает. Но, братья, общий голод, он в целом чувствуется. Хотя Бог и утоляет жажду, по крошкам, падающими со стола господ, думаю, что недостаточно. И думаю, что здесь просто надо нам пережить это, надо нам самим увидеть это. И хотя у нас в кувшинчике все необходимое есть, не так много, но есть, и мы сыты, но переживать за народ Божий необходимо. Очень дорого, братья, нужно, чтобы нам не ожесточиться против и наших, образно говоря, братьев, хотя бы, может быть, двоюродных. То есть Ахав, он все равно израильтянин, Илья книг питает к нему ненависти, хотя и много неприятностей делал ему, желает ему даже не... Хотя и в одной колеснице не желает ехать, но предлагает скорее уехать, чтобы дождь его не застал внезапно. И последствия дождя, чтобы не испытал худшей мере. Вот такой наш был Илья. Братья, иногда наше служение очень связано со служением параллельным в регистрированных общинах. И очень часто задают различные вопросы в связи с этим. А как нам относиться в той или в другой момент? Как понимать, например, из регистрированной общины пришел, брат пожелал быть у нас, а он там принял от плохого человека, ясно, от старшего пресвитера рукоположения, пресвитерского служения. Как его принять? Признать ли это рукоположение? Не признать. Вопрос, правда? Иногда и непростой, который надо решать. К нам приходили и говорили: а мы приняли крещение от предателей, от негодных людей. Перекрестите нас. Нужно ли перекрещивать, братья, или не нужно? Тоже вопрос, братья, этот вопрос не праздный. Еще можно было бы также много вопросов задавать. И все вопросы, вопросы. Но должны быть и ответы, и не только лишь одни вопросы. Я хочу вам сказать, братья, нехорошо, когда мы даем по любому вопросу поспешные ответы. Даже по малозначащим таким вопросам Нельзя торопиться с ответом. Вот к Моисею однажды приходят и говорят, а как нам поступать, Пасху можно или нельзя?